Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого, из архива нашей радиопрограммы в рубрике «Родословная» передача Александры Никифоровой о семье Зубовых-Полежаевых. Далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о преподобном Данииле Столпнике и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Беседа на псалом 33. Давиду внегда измени лице свое пред Авимелехом, и отпусти его, и отыди. Придите, чада, послушайте меня, страху Господню научу вас. Это голос искренне расположенного учителя, с отеческим благосердием призывающего к учению, потому что ученик есть духовное чадо учителя, приемлющий от другого образования в благочестии, как бы им созидается и приводится в состав, подобно тому, как в утробе чревоносящей образуются младенцы. Посему и Павел, всю церковь галатийскую, которая отпала от первопреподанных учений и походила на недоношенный плод чрева, снова восприемля и Божию силою воображая в галатах Христа, назвал чадами. И как он с болезнями и скорбью производил исправление поколебавшихся, то посему и сказал, что болит душою, скорбя об отпадших. Чадца моя, ими же паки болезную, донде же вообразится Христос в вас. Итак, придите, чада, послушайте меня. Чему же хочет учить нас духовный наш Отец? Страху Господню, говорит он, научу вас. Поскольку выше заповедал бояться Господа и показал выгоды страха, сказав, что несть лишение боящимся Его, то преподает теперь некоторый урок о страхе Господнем. Что нужно быть здоровым, это может сказать всякий, даже невежда, но как должно приобретать здоровье, говорить об этом дело человека, знающего врачебное искусство. Не всякий страх благ и спасителен, но есть страх вражи, о котором молится пророк, чтобы он не приближался к душе его, говоря: «От страха вражия изми душу мою». Тот страх вражий, который вдыхает в нас боязнь смерти и который внушает нам страшиться преимущества лиц. Ибо боящийся сего, возможет ли во время мученичества противостоять греху даже до смерти и воздать долг умершему за нас и воскресшему Господу? А также приводимый в страх демонами имеет в себе страх вражий. И вообще такой страх кажется мне немощью, порожденной неверием, ибо верующий, что есть у него крепкий помощник, не страшится никого из усиливающихся возмутить его. А что же такое страх спасительный, страх освящающий, страх преднамеренно, а не по немощи поселяемый в душе? Хочешь ли объясню тебе свойства сего страха? Когда увлекаешься в какой-нибудь грех, Представь себе мысленно страшное и нестерпимое судилище Христово, где на высоком и превознесенном престоле восседает Судья. Вся же тварь с трепетом предстоит при славном его явлении, и каждый из нас приводится на испытание соделанного им в жизни. Потом к совершившему в жизни много худых дел представляются страшные и угрюмые ангелы, у которых взор огненный и дыхание огненное по жестокости их воли, и лица подобны ночи по унылости и человеконенавидению. Потом непроходимая пропасть, глубокая тьма, огонь несветлый, который во тьме содержит попаляющую силу, но лишен светозарности. Потом какой-то ядоносный плотоядный червь, пожирающий жадностью, никогда не насыщаемый и своим пожиранием производящий невыносимые болезни. Потом жесточайший из всех мучений, вечный позор и вечный стыд. Сего страшись, и сим страхом вразумляемый, как некоторую уздою, воздерживай душу от худых пожеланий. Сему-то страху Господню обещал научить нас Отец, но научить не всех, а только желающих слушать Его, недалеко от падших, но притекающих к Нему с желанием спастись, не чуждых от завет, но через сыноположение и крещение, соделавшихся присными Слову. Посему и говорит: «Приидите, то есть добрыми делами приблизьтесь ко мне, дети, удостоившиеся стать сынами света через покибытие. Послушайте вы, у которых отверсты уши сердца, страху Господню научу вас, тому страху, который незадолго пред сим изобразило вам слово».
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Сегодня мы вновь отправимся на Таганку, в дом Зубовых Полежаевых, где историк искусства, действительный член Академии архитектуры Мария Васильевна Зубова продолжит свой рассказ о семье.
Еще раз возвращаясь к деду, который всю коллекцию завещал. И сейчас меня некоторые так с удивлением спрашивают: почему же дедушка не бежал? Может быть, он там бы лучше устроился. Но это совсем другое мышление. Вот это ощущение могил предков, людей, которые, которым мы обязаны своим существованием, тем, что мы сейчас живем. И их помощь очень ощутима. Вот сейчас я, по милости Божией, готовлю книгу отца, которая была написана в 20-е годы, когда вот сейчас я могу спокойно говорить о фабрике, о купеческом происхождении, а тогда это насаждало, чтобы не знать ни своих предков, ни своей истории. И вот это... Книга заканчивается обращением к читателю, хотя не было никакой надежды, что когда-нибудь она будет опубликована. И она кончается: «Дорогой читатель, не смейся над этим скромным трудом. Помни, что человека от животного отличает дар памяти. В нем искра бессмертия, победа над змеем тления». И вот это именно память о предках, и что это как синодик. И вот эта книга, которая сейчас готовится, в конце будет указатель, так что, может быть, многие найдут свои тоже корни, в которых не просто там АГ или еще, а именно полностью и имя, и отчество. Тоже очень грустное явление нашего времени, которое мы перенимаем с Запада, что мы забываем своих отцов. Мы там сокращение, там, Василий Зубов, или это же неуважение в этом сказывается и попирание. И тут тоже надо сказать, что мои предки путешествовали, были и за границей, и здесь, и вот прабабушка писала: «Дорогие мои, я здесь в Париже только утром, а вечером я всегда с вами в Москве, в Таганке». И вот это сны ей снились о Таганке, о своем родном доме. И вот это очень важно почувствовать, что вот почему и в этот дом приходят, приходят в дом исторический, который тоже, он очень много пережил, сколько было всяких коммунальной квартиры, и все. И вот, переходя, может быть, от дедушки к отцу, который, вот я говорила, что четверо было, отец мой был старший, очень скромно жили всегда, и очень тоже вот трудолюбие, и дневник, может быть, кто-то уже встречал с трудами отца, и тоже так же, как о деде, иногда как бы разные личности, трудно соединить, что в одном человеке и химик, и музыкант, и нумизмат. И деда еще называли Третьяковым в нумизматике. Одно отличие, слава богу, Третьякова все знают, а Зубова Павла Васильевича знают только специалисты в этой области. И вот, возвращаясь к тому, что детей тоже воспитывали в православной вере. Да, может быть, вот что еще купечество, которое так было оплевано у нас в литературе, и в последнее время только реабилитация происходит этого сословия, из которого вышло очень много, как вы знаете, людей достойных. Мы уже упоминали Третьякова, Бахрушина, Морозовых, Щукиных и многих-многих других, многие еще недостаточно известны. И вот тоже таким цветом купечества называли братьев Полежаевых, которые один в Москве, двое в Петербурге и один в Ростове Великом, которые после смерти своего отца Михаила Тихоновича, портрет которого с медалью, как называлась эта монаршья милость, медаль Александра I императора на шее, потомственный почетный гражданин из города Калязина, его отец Тихон, только недавно я в записках нашла, что он в конце был слепой и наизусть знал Священное Писание. Тоже его о большой такой духовности говорит. И у него было четверо сыновей и одна дочь. И как делили свой капитал? До 1/7 серебряной копейки. И было всегда оговорено, если какие-то будут неурядицы, споры, тогда лишается всего и передается остальным членам, которые более послушны. И это тоже мудрость сосредоточения капитала. И вот после смерти отца они создали общество братья Полежаева. Михаил был в Ростове, Михаил Михайлович, и тоже чудо, сохранились его могилы и могилы его жены. Если вы будете в Ростове Великом, в Спасо-Яковлевском монастыре, то многие не знают, чьи такие величественные надгробия. Правда, к сожалению, я узнала недавно, что они были осквернены, фактически недавно, но остатки опять захоронены. Это Михаил Михайлович Полежаев. Затем старший сын Дмитрий Михайлович с 15 лет жил в Петербурге, был главой. И младший брат Николай Михайлович тоже потом из Калязина перебрался туда. И они, как я уже говорила, занимались торговлей хлеба. Но это всегда шире, потому что надо было наладить транспорт, поэтому они способствовали и развитию пароходства, и железной дороги, и наблюдение за природой, потому что были свои поставщики по всей Волге, и сводки о погоде приходили в этот дом из Саратова, из Казани, какие озимы, какие всходы, когда покупать, и все. И тут очень важна вот эта связь с природой. И во многих письмах, которые тоже, по милости Божией, сохранились, мы видим такой рефрен: «И как же мы должны благодарить Господа за все милости, которые Он нам посылает?» И вот это такая жизнь по заповедям Божьим, это с детства вкладывалось. И еще важно подчеркнуть, что не было расточительности. Не на жульничестве собирался капитал. И поэтому не расточительность характерна, но очень много жертвовалось. Вот тоже сейчас ко мне пришло письмо из Петербурга. Там была построена Тихвинская церковь на кладбище недалеко как раз от Александра Невской лавры. Тихвинская церковь, которую сейчас невозможно узнать, потому что она превращена в музей скульптуры города Петербурга. И ни креста, вообще, если я вам покажу фотографию, представить, что это церковь, невозможно. Эта церковь была на пожертвование рода Полежаевых. И там было много могил. Не знаю, что сохранилось или нет. Но меня поразило при посещении этого кладбища не только искаженный, оскверненный вид церкви, где в алтаре находятся конные монументы и прочее, но и то, что даже имен строителей нету, не упомянуты. Там кладбище откуда-то свезли по профессиональным навыкам. Здесь композиторы, здесь художники похоронены. А те, кто построил церковь и пожертвовал много на это, не упомянуты. Так что это вот это скорбно. И мой долг с Божьей помощью, я надеюсь, хотя бы доску на том месте, где были похоронены предки, с именами их, потому что чтобы тоже могли молиться на этом месте. Икона Тихвинской Божьей Матери была покровителем рода нашего. И не только была, но и сейчас есть, потому что Тихвинская церковь в Петербурге, Тихвинская церковь в городе Калязине, которая сейчас, слава Богу, восстанавливается, но тоже, как и многие, такую мученическую судьбу и она испытала, потому что на кладбище было футбольное поле одно время, где похоронено вот как раз Михаил Тихонович и другие. Затем Тихвинская икона всегда висела в этом Зубовском доме. И именно Тихвинской, таким образом, Божьей Матери благословлен был Павел Васильевич с Натальей Митрофановной в 1899 году, и мои родители, которые венчались в 1928 году. И на обратной стороне иконы тоже написано как благословение, переходящее из рода в род. Так что, считаю, такой образ очень чтимый в нашем роде. Говоря о строительстве, о храме зданий, не только в нашем Отечестве, но Алексей Михайлович, целая сохранилась переписка с духовными лицами. В частности, вот письмо святителя Николая Японского почему оно пришло именно в этот дом? Потому что Алексей Михайлович тоже жертвовал и на японскую миссию. И он жертвовал на алтайскую миссию, и пожертвовал в Женеву, в храм, русский храм при посольстве, который в 1866 году как раз должен был завершаться, и не хватало денег на последние работы. И большую сумму денег пожертвовал Алексей Михайлович на поминовение его дочери. 21 год от скоротечной чахотки скончалась в Женеве. Но и тут я хочу подчеркнуть любовь к Отечеству. 22 июля она скончалась, а в сентябре того же года ее прах был привезен в Москву. Отпевание состоялось в храме Мартина Исповедника на Большой Алексеевской улице, и похоронили ее в Спасо-Андрониковом монастыре. Сейчас там такая братская могила. Конечно, это не в одной могиле они были похоронены, но тоже как знак того, что здесь похоронены были Зубовы и Полежаев.
Благослови, Владыко.
Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Миром Господу помолимся. О спасении душ наших Господу помолимся.
Господи, помилуй.
О оставлении и согрешении во блаженней памяти представшися Господу помолимся.
Всех перечислить невозможно. И если Алексей Михайлович жертвовал на храмы, то его дочь Клавдия Алексеевна, в минувшем году 100 лет ее кончины, в 1906 году она скончалась, очень много жертвовала на школы, богадельни и училища, которые были и в Калязине построены, и в Александрове школы. И тут очень важно, что это тоже из поколения в поколение переходило — благотворительность. Вот это слово «благотворительность» долгое время вот на моей памяти, когда в юности, просто было вычеркнуто из употребления в русском языке. И вот это очень важно. И именно поминовение усопших. Мы читаем, что вот на вечное поминовение. И вот сейчас как важно, когда восстанавливаются храмы, вот Спасо-Андроников монастырь приходишь, где поминовение вот всех благотворителей, жертвователей, что память их жива. И вот у Господа все живы. И это как никогда ощущаешь, вот соприкасаясь с бумагами, фотографиями, письмами предков. Буквально слышишь их голос. И тоже как важно вот эта память о тех людях, которым мы обязаны своей жизнью. В минувшем году, волей Божией, вот когда я была в монастыре в Бюсси, во Франции, Покровская обитель, и вот приехал такой Георгий Раевский. Оказалось, что за 10 дней до своей смерти. И меня тронуло, как он трепетно относился к своим предкам. Он не знал русского языка уже. И просил меня расшифровать надпись на письме. Остались какие-то крупицы. Но как трепетно он к ним относился. Фотографии. Он многого не знал о своем. Но это последний из прямого потомства Раевского, героя 12-го года. Так что тут такая ответственность перед не только перед памятью, но и о тех, кто будет за нами. Вот это чувство корней, без которого человек перекати поле превращается. На памяти предков очень много. Не случайно вот эти родительские субботы. И вот оттуда особенно такая близкая связь этого мира и того мы ощущаем. И это передала, как я уже говорила, не только дочери благотворительность перешла, но и ее сыну Павлу Васильевичу Зубову, химику, нумизмату, музыканту и благотворителю. Он тоже очень много и жертвовал, и помогал по мере возможности. И тоже говорили о том, как все это именно в детстве воспитывается и передается. И вот мы говорили, что очень важно был учет, приход и расход. И вот сохранялось очень много тетрадей, где каждая копейка тоже учитывалась. И у Павла Васильевича тогда просто Паши Зубова, 10 лет, тоже записочки. На свечку 10 копеек, няне 10 копеек или 5 копеек, Дон Кихот столько-то копеек. И там вот на первом месте церковь, свечи и тоже спешит творить добро.
Сегодня в рубрике «Родословная» прозвучала передача, записанная в доме Зубовых-Полежаевых на Таганке. О своей семье рассказывала историк искусства, действительный член Академии архитектуры Мария Васильевна Зубова. В передаче прозвучала музыка Иоганна Себастьяна Баха и церковные песнопения в исполнении хора под управлением Сергея Жарова. Передачу подготовила Александра Никифорова. В последующих эфирах слушайте окончание беседы о семье Зубовых-Полежаевых.
В эфире программа «Благовещение».
Беседы на жития святых. Рубрика «Протоиерея» Ильи Шапира.
Преподобный Даниил Столпник. Преподобный Даниил Столпник родился в селе Вифара, близ города Самосаты в Месопотамии. Мать его Марфа долго была бесплодной и в молитвах дала обет, если родится ребенок, посвятить его Господу. Молитва была услышана, и Марфа вскоре родила сына, который до 5 лет рос без имени. Родители мальчика хотели, чтобы рожденный по благоволению Божьему также от Бога получил бы и имя. Они привели сына в находившийся поблизости монастырь и обратились к игумену. Игумен велел подать одну из богослужебных книг, и наугад, развернув ее, нашел в ней слова пророка Даниила. Так отрок получил имя. Родители просили, чтобы мальчик остался в монастыре, но игумен не принял его, так как тот был еще очень мал. В 12 лет, никому не говоря, отрок ушел из дома в монастырь. Родители обрадовались, когда узнали, где находится сын, и пришли в монастырь. Увидев, что он еще ходит в мирской одежде, они умолили игумена постричь его в ангельский чин. В воскресный день игумен исполнил их просьбу, но запретил им часто посещать сына. Братья обители удивлялись подвигам инока. Однажды вместе с игуменом монастыря Даниил посетил святого Симеона Столпника, который предрек юному монаху, что и он понесет подвиг столпничества. Преподобный Даниил продолжил подвижническую жизнь в затворе. Когда в видении ему было указано место нового подвига, он удалился во Вракийскую пустыню вместе с 2 учениками, где они построили столб, на котором преподобный Даниил провел 33 года. К столпу стекались люди, несчастные и больные, и все получали от преподобного Даниила помощь и исцеление. Молитв святого подвижника испрашивали византийские императоры. Из многочисленных предсказаний преподобного наиболее значительным было пророчество о сильном пожаре в Константинополе. Преподобный Даниил обладал еще и даром благодатного слова. Он оставлял многих на путь исправления жизни. Представился преподобный 80 лет. Чему, казалось бы, может научить современного человека столпнический подвиг, уникальный и для великих древних отцов? Ясное дело, что богатыри не мы, и, наверное, нам только остается дивиться и восхищаться, как поет о них церковь, столпам терпения, Симеону, Даниилу и немногим иным их последователям. Но обратим внимание на проявление в нас тех самых страстей, которые сокрушили те подвижники. Ведь одним из свойств нашей нетерпеливости видим так называемую охоту к перемене мест. Человек, лишенный душевного мира, пытается компенсировать преобладающее уныние чисто внешним образом, движением, например, или умеренной едой. Когда этому есть молитвенное укрепление, то возможен и успех. Уныние отступает. Но чаще перемена мест проявляет внутреннее беспокойство, не дающее человеку увидеть как свое собственное состояние, так и в должном свете мир окружающий. А видеть себя, как учили отцы, это больше, чем видеть ангелов. Потому издревле так высоко ценились подвиги, связанные с ограниченностью жизненного пространства. И сама Божия Матерь явилась в апостольском сонме, лежащему на одре преподобному Серафиму Саровскому и терпящему нестерпимую болезнь водянку. И, обращаясь к апостолам, изрекла о земном сем ангеле, сей от рода нашего. Да даст Господь и нам, многогрешным, слабым, нетерпеливым, непоседливым, научиться хотя бы в мале терпеливому унесению жизненных ограничений, восполняющих несколько ничтожность истинного подвига, попускаемых нам во спасение души.
эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Клавдия Лукашевич. «Босоногая команда». В маленьком сером домике свято чтили все праздники. Перед праздниками там происходили усиленное уборкой мытье, стлали чистые половики, зажигали лампады. В праздники все одевались в парадное платье, ходили в церковь, неизменно пекли пироги. В рождественский сочельник до звезды ничего не ели, а ужинали, наслав скатерть на сено. Накануне крещения на дверях везде ставили мелом кресты. 9 марта пекли жаворонки и запекали на счастье серебряный гривенник. В Благовещение выпускали из клеток птиц на свободу, в Троицу квартиру убирали березками и первыми весенними цветами. Как любят это дети! Как рвались ребята к советнику, чтобы видеть все своими глазами, если можно участвовать! Эти простые, милые обряды старины так красят жизнь, так радуют в детстве. Перед Рождеством Семен Васильевич собственноручно клеил для своей босоногой команды великолепную золотую звезду. Мальчуганы собирались вместе и ходили славить Христа. Сколько потом было рассказов! В Большой Красный дом не пустили. Кухарка дверью хлопнула, закричала: «Еще б воруете!» Рядом в квартире тоже не пустили. В доме Иванова купец дал 2 гривны и кусок булки. Давали по гривеннику и в других домах. Но самую большую радость маленькие Христославы вынесли из углового белого домика. Дети — везде дети. Радость их везде одинаковы. «Знаешь, дяденька, там мы видели огромную елку. Барышни хорошенькие-прихорошенькие», — торопился рассказать Гриша. «Барышни такие беленькие, хорошенькие». «Да постой, Гриша, я расскажу», — перебил Степа. «Да говори по порядку, толком. Рассказывай, Степа», — заметил Семен Васильевич. «Ну, пришли это мы в кухню, а нас позвали господским детям в комнату. 2 барышни такие беленькие, хорошенькие. Прославили мы Христа и нам дали по чашке чаю». «Правда, дяденька, с булками и с пряниками», — вставил Гриша. «Да, такие круглые пряники». А потом барыня что-то пошептала барышням. Те и позвали нас в залу. Ну и елку мы увидели. Вот так елка! Цепи, золотые нитки, фонарики. Сколько гостинцев навешано, и не сосчитаешь», — добавил Андрей. «Да, дяденька, даже сказать невозможно, сколько-то на елке всего нависело». Вдруг старшенькая барышня взяла ножницы и срезала гостинцев с елки, и всем нам дала поровну. «Правда, дяденька? Да мы и тебе принесли!» — радостно рассказывал Степа. В Новый год Семен Васильевич устраивал для своих мальчуганов елку у себя. Еще задолго до Рождества шли приготовления к этой елке. Елка была очень скромная, бедненькая, но, тем не менее, ее дожидались особенно нетерпеливо. Тут уж ни воркотня Агнии, ни ее недовольное лицо не помогали. Старик отвоевывал себе залу. «Что это, право, мамаша? Папенька и до залы добрался. На него никакие убеждения не действуют», — жаловалась Агния матери. «Правда, твоя принцесса? Теперь такое время, что на меня ничего не подействует», — отзывался из кабинета отец. «Рождество — праздник детей, и каждый должен их чем-нибудь порадовать. В другое время я не трогаю твои залы, а теперь она мне необходима». В назначенный для елки день в кабинете собиралось до 15 человек самых бедных детей. Семен Васильевич зажигал елку, стрелял из игрушечного пистолета, кричал из какой-то свистульки петухом, потом садился за дребезжащее фортепиано и изо всей силы играл всегда один и тот же марш. Он только и знал эту пьесу. Дети выходили в залу, но тут под взглядами Агнии в присутствии Татьяны Петровны они чувствовали себя чужими и стесненными. Были тихие и застенчивы. Елка догорала, гостинцы делились между детьми. За стеной был милый кабинет. Только перешагнуть порог, и свободнее дышалось, веселее лились разговоры, подымались веселый смех и шутки. Дети с радостью уходили в любимую комнатку. Туда Татьяна Петровна приносила тарелки с колбасой и хлебом, кружки с чаем. Там происходило угощение. В этом же самом кабинете, помимо забав и веселья, не раз решались и серьезные дела босоногих ребятишек. В долгую жизнь советника множество было таких случаев, где он горячо вступался за детей. Идет он по улице, а сам на встречных ребятишек посматривает, то драку уличную разнимет, то на няньку, которая худо держит ребенка, прикрикнет, то по голове малыша грязного погладит и леденец ему сунет. Вся босоногая команда долго вспоминала, как советник отобрал рыжего Андрея от дяди Лавошника. Случилось это так. Все дети стали замечать, что Андрей худеет, бледнеет, жалуется на головную боль, приходит иногда с опухшими от слез глазами. На все расспросы Семена Васильевича: «Что с тобой, Андрюша? Здоров ли ты?» «Да ничего, здоров», — был ответом. Только раз пришел он хмурый и молчаливый. Дети стали возиться в кабинете, задели Андрея, а он вскрикнул. «Что с тобой? Говори сейчас», — серьезно спросил Семен Васильевич. Вдруг Андрей повалился на диван и зарыдал. «Да так страшно, так громко, с горькими причитаниями. Моченьки моей нет. Ой, убьют! Убьют они меня! Боюсь я! Боюсь!» Семен Васильевич принес воды и сел на диван, обтирал сырым полотенцем лицо несчастного мальчугана, поил его и уговаривал. Он расстегнул ворот его рубашки и отшатнулся. Все худенькое тело несчастного мальчугана было в синяках и царапинах. Старик понял все. Дети молча с ужасом смотрели на товарища, в горьких рыданиях которого слышали жалобы на сиротскую долю, на людские обиды и на нестерпимую, жгучую боль избитого тела. Тогда-то дяденька и отобрал Андрюшку, рассказывали потом ребята. Пожаловался на Лавошника судьям, а судьи Лавошника наказали: «Впредь не дерись так». Андрей долго жил у Семена Васильевича, пока тот не устроил его в хорошую картонажную мастерскую. Да, немало было таких случаев, где советник являлся защитником своих мальчишек, помощником босоногой команды. Окно закрыто. Что бы это значило? Уже второй день советник не открывает окна. Уже второй день синяя занавесочка задернута, в сереньком доме тихо и печально. Никто не видел, как советник прошел на службу, никто не уследил его возвращения. Вся босоногая команда была в страшном волнении. Мимо закрытого окна то и дело шмыгали босоногие мальчуганы, заглядывали в окна, во двор, но ничего не могли узнать. Стучать в калитку дети не смели. Они сообразили, что в доме советника случилось что-то недоброе. Только к вечеру второго дня Гриша объявил Степе, что он видел, как к дому советника подъехал серьезный господин с долгим носом в очках и зонтиком. «В очках? Ну, доктор! Значит, болен дяденька?» — тихо прерывающимся голосом объяснил Степа. «Очень похоже на доктора. И длинные носы, и очки», — решил Гриша. Почему он имел такое представление о докторе, неизвестно. Окно закрыто. «Советник болен», — пронеслось по 15-й линии. Надо было видеть босоногую команду. Надо было заглянуть в души ребят. Закрыто гостеприимное, милое окно. Болен тот, кто красит и радует их бедное невеселое детство. Тот, кто любит, учит и балует их, уличных босоногих мальчишек. Если это окно больше не откроется, то где для них найдется такое окно? Вряд ли еще найдется. «Кому могут быть приятны разговоры и возня с грязными мальчишками?» — говорила Агния. «Эх, матушка! Точно дети не все равны», — возражал ей бывало Семен Васильевич. «Как будто между чистенькими, нарядными детьми нет злых, жадных, капризных. А между бедными, посмотри-ка, есть какие славные. Мой смелый, правдивый Гриша, ласковый, тихий Степа, добрый Марфуша. Грязных-то да босоногих и пожалеть некому. Так-то». Дети думали и горевали о советнике и выражали это по-своему. «Дяденька, голубчик, каково-то тебе», — мелькало в голове Степы. Гриша в первое же воскресенье в церкви, куда обычно ходил Семен Васильевич, перед образом Спаса положил три земных поклона и прошептал: «Господи, спаси и сохрани раба Божия Симеона». Андрей, Степа и Гриша каждую свободную минуту простаивали около дома, где жил советник, желая узнать, что случилось с дяденькой. Лето в том году стояло холодное и дождливое. Как-то раз под вечер калитка дома скрипнула и отворилась. Из нее выбежала Агния, очевидно, в попыхах, расстроенная. На голове ее был накинут большой ковровый платок. Первое, что ей бросилось в глаза в этот холодный сырой вечер, были три детские фигурки. Они жались к забору. «Папашины мальчишки», — догадалась девушка. «Что они тут делают? Зачем стоят у забора в такую погоду? Папаша очень болен. Понимаете, навряд ли поправится, — сказала Агния, и голос ее оборвался. Он звучал теперь глухо, без резких и крикливых нот. Ответом ей было тихое рыдание у забора. Снова чье-то всхлипывание, еще громче и громче. Босоногие мальчишки прижались друг к другу и заплакали навзрыд. Гордая девушка сама не сознавала, как оказалась около ребят. Она порывисто погладила их по головам и тоже заплакала. Прорвалась холодная внешность. Агния по-своему любила старика отца, жалела его, понимала его чистую душу, по природе была молчалива и холодна. — Не плачьте, полноте. Бог даст, папеньке лучше станет. — Ну, не плачьте, — твердила она, тирая обильные слезы. — Да что же это я, — спохватилась вдруг девушка. Ей стало совестно за свою слабость. — Я в аптеку иду, тороплюсь, — проговорила она и пошла по дороге. — Барышня, не ходите. — Дайте я скорехонько сбегаю, — предложил, догнав ее, Андрей. — А не то я мигом слетаю, — заявил тут же Гриша. — Отлично, сбегайте. Да подождите, пока лекарство приготовит, а я скорее к папаше пойду. С тех пор, как только Татьяна Петровна или Агния отворяли калитку, около них, как из-под земли, вырастал какой-нибудь из мальчуганов, готовый помочь и услужить. Дети с радостью делали все, что им приказывали, вели себя так же вежливо и тихо, что даже Агния не находила возможности, чтобы упрекнуть или придраться кому-нибудь из них. Семен Васильевич был болен очень опасно. Домашние его переходили от тревоги к надежде, от надежды снова к страху. Босоногая команда бродила, осиротела и как бы потерянная. Никто не интересовался уличными грязными ребятами. «Папаша совсем плох», — со страхом проговорила раз вечером Агния Андрею Степе, заглянув за калитку. И опять потянулись тяжелые дни мучительного ожидания. Тот памятный день поздней осени выдался на славу ясный и теплый, словно вернулось красное лето. Весело громко чирикали еще не улетевшие птицы, пожелтевшие деревья приветливо покачивали своими вершинками. Точно все обрадовалось хорошему деньку. А по 15-й линии пронесся радостный возглас: «Советник открыл окно». Услышав это, все друзья босоногой команды, не помня себя от радости, бежали по направлению к серому домику с зелеными ставнями. Да, советник открыл окно и сидел в кресле, посматривая на улицу. Он очень похудел, был бледен и слаб, в волосах еще прибавилось седины, но в черных приветливых глазах светилась та же молодая душа, та же чистая любовь. К окну подбежали Гриша, Степа, Андрей, Марфуш и другие. Друзья босоногой хотел было пошутить Семен Васильевич, но голос его задрожал, и на глазах навернулись слезы. — Милые мои, здравствуйте! Как я рад вас видеть! Опять вы около меня! Дети молчали и долго смотрели на советника, затаив дыхание. — Дяденька, опять! Опять ты здоров! — прошептал Гриша и не мог продолжать от радости. — Дяденька, какой ты стал худой! — с грустью протянула Марфуша. «Уж мы-то как боялись», — мрачно заявил Андрей. А Степа, недолго думая, влез в окно, прижался к Семену Васильевичу и заплакал от радости. Снова открылось окно советника. «Радуйся, босоногая команда!»
Thank you.
слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.